Итак, друзья, у нас сегодня 24 сентября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в Москве. Сюда его. В культурном центре просветления. Значит, и это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Все, что я вам не скажу, скажет он. Вот. Значит, и мы возобновим рассмотрение вопросов йоги. Но, как всегда, я хочу начать нашу лекцию с таких каких-то общих обобщений. Ну, во-первых, я хочу поздравить Славу Карандасова с рождением сына Максима 14 сентября. Вот. То есть, знаете, я уже достаточно давно в йоге, и поэтому для меня критерий того, что все идет по плану, все идет так, как надо, этот критерий ничем не отличается от основной мысли древних вед. И поэтому, когда я слышу, что рождаются новые учителя и учительницы человечества в нашем мире, я понимаю, что есть шанс выжить этому древнему знанию. Если я слышу, что какие-то позитивные моменты случаются с людьми, занимающимися йогой, может быть, даже не относящиеся к йоге, как то там, человек устроился на работу, или его повысили в должности, или он там прибавили зарплату, или он там выстроил хорошие отношения со своими родителями, или детьми, или со своими там мужьями, и женами, и друзьями. Вот это, как ни странно, является лично для меня более хорошим доказательством того, что у человека какие-то реальные йоговские процессы идут, чем все оставшиеся вместе взятые книжки про то, как кто-то там кундалини пробуждал, третьи глаза открывал там, и прочая такая вот вещь, знаете, такая вот как бы описательная. Вы должны помнить, что дети никогда не препятствуют йоге, а всегда только лишь помогают. Поэтому как бы приход ваших детей – это в каком-то смысле приход ваших учителей. Никогда ребенок не будет помехой даже самых, может быть, сложных практик. И, конечно, вы меня спросите, где я был, вот, откуда я взялся, да, где еще был вчера. Вчера я оказался в Москве, ну, правда, не в позе лотоса сюда прилетел, нет. Вот, но получились, знаете, такие каникулы Бонифация, такой мультик был, значит, про этого самого Бонифация, который... Соответственно, к бабушке. Вот так вот. Значит, который к бабушке. Бабушке поехал, а в результате там пришлось немножко. Только что мне сейчас нужно опять отдых. Мне бы сейчас недельку бы действительно отдыха. Но что я хочу сказать? Самые сложнейшие практики, которые там осуществлялись, вот была масса проблем, была масса всякого рода трудностей, но никогда не были трудности дети. Никогда. Поэтому вот иногда я сталкиваюсь с такой точкой зрения, что якобы дети помеха на духовном пути, что вот, мол, где надо от всего это самое самоустраниться, и только лишь тогда вы что-то достигнете. Это, друзья, вообще, строго говоря, идея прямо противоположная идее веры. Опять, да? Ну что, там есть, правда, этот, он переключается на внешний микрофон. Может быть, даже так и лучше. Так, Бумся. Он теперь Бумся. Он был Бруня, потому что говорил бр-бр-бр. А теперь Бумся, потому что все стукает. Вот. Значит, так вот, дети никогда не являются помехой ни для каких практик, даже самых-самых-самых трудных. а наоборот фактор, который где-то вам даже больше и поможет. Значит, чем бы вы, какую бы степени сложности практику вы не практиковали. А все остальное – это эгоизм, когда человек пытается, как вам сказать, заниматься обманом себя и окружающих людей, говорить, что я вот, мол, где уже такой небожитель, я уже, значит, это самое, по воздуху летаю, дети мне там совершенно ни к чему, что якобы это все мешает духовности. Друзья, с точки зрения вед, это бред, эти мысли. Еще раз, если вы занимаетесь йогой, то вы должны помнить, йога – это всего лишь способ воплотить в свою реальную жизнь знания веды. Да. Вот. А знание веды упирается в то, что, вот скажем, в нашей традиции очень четко называется родовой йогой. Да, да, мой зять. Вот. И поэтому... как бы вот и потом в дальнейшем сформировалось деление всей человеческой жизни на 4 ашрама. Так, сейчас все, положен конец нашей трансляции. А нет, нет, нет. Вот. Значит, это самое. Ой, вот лишь бы до чая мы не добрались, а там было бы вообще все замечательно. Так, заочники, видите ли вы нас? Или уже не видите? Вот. Поэтому я бы очень хотел, чтобы тема родовой йоги, детской йоги, в некотором смысле стала доминирующей краеугольным камнем. Без этого никакие другие разделы йоги просто не пойдут. Во-первых, согласно родовой йоге, вы должны развязаться со своими предками. Вы должны отдать кармические долги. Отдать кармические долги вы можете только лишь в одном случае, в отношении ваших предков. Это рожать детей, либо поддерживать детей, усыновлять и воспитывать. А до тех пор, пока вы не развяжетесь с предками, вы в принципе не сможете достигнуть конечной цели в йоге. Это невозможно. Да, подтверждение. Вот. Значит, поэтому уже в более поздние времена был сформирован в йоге такой институт или такой момент, который назывался 4 ашрама или 4 ашрама. Это 4 стадии жизни человека. Первый назывался брахмачарья, затем второй домохозяина и так далее, и так далее. Не буду сейчас вас перегружать этой терминологией санскритской. Главное следующее, что сперва вы должны достигнуть половой зрелости и должны... Ну что ты? Давай сюда, сейчас мы немножко... Вот. И должны фактически... Ой, сколько игрушек тут. Все, теперь на полчаса нам есть занятия. Значит, и должны фактически подготовиться к своей жизни. То есть предполагается, что вы изучаете разного рода йоги, в том числе и сексуальные йоги, чтобы рождение детей было осознанное, осмысленное занятие. И затем, когда для вас рождение детей... Да, ну сексом вы можете заниматься в это время. То есть иногда почему-то понятие брахмачарии однозначно трактовалось как отсутствие сексуальных связей. Нет. В более широком смысле брахмачарию можно перевести как некое нерастрачивание по мелочам или сохранение того импульса, который идет на продолжение жизни. Или по-другому, это какие-то, может быть, ну, вот, накопление знания, навыков. То, когда вы учитесь... И после того, как вы проходите этот период, собственно говоря, предписывалось создавать устойчивые семейные пары, рожать детей, жить в счастье, понимании, ну и практиковать те йоги, в которых так или иначе уже в более явном виде включена сексуальность. В нашем случае это то, что подходит под йогу влюбленности, тантра-йогу, йогу сексуального союза. Фактически это считается на самом деле одним из самых счастливых в человеческом понимании периодов жизни, когда у вас есть вот такая гармония, чтобы вы создали такой плацдарм, или я не знаю даже как, аэродром, чтобы высшие души учителей родились в вашей семье. Ведь основная цель ведических знаний, друзья, она очень своеобразная. Вы не должны плодить биомассу, как это мы видим в странах третьего мира, где там мама и папа просто совершенно не заботятся о потомках. И у них там по 20 детей, которые грязные, голодные, умирают. Нет, друзья, это никакого отношения не имеет к ведическим знаниям. Пусть у вас будет какое угодно количество детей, но такое количество, чтобы вы были в состоянии дать хорошее воспитание, внимание, уделить каждому ребенку какую-то частичку душевной теплоты, заботы. То есть понятно, что это не задача наплодить как можно больше детей. Почему? Потому что если вы начнете плодить как можно больше детей, вам соответствующие и души в качестве детей будут приходить. Вы понимаете здесь еще какой нюанс? А ваша задача в первую очередь обеспечить все духовные предпосылки, чтобы могли родиться учителя. Учителя человечества. Пусть у вас там будет двое-трое детей. Там не 30-40, да? Пускай будет пятеро, шестеро. Но это в зависимости от страны, от, может быть, каких-то ваших нюансов в вашей личной жизни. Но вы должны дать им достойную жизнь. Воспитание, тепло, внимание. Так вот, это второй ашрам или вторая ступень на пути постижение или приближение к высшим идеалам йоги. Сейчас мы что-нибудь съедим тут еще втихаря. Вот. Наконец, третий момент начинается, когда ваши дети подросли и фактически у вас пошли внуки. Собственно говоря, с этого момента вы свободны, вы отдали кармический долг. И тогда вы можете практиковать какие угодно практики. Почему? Потому что вы уже с этого момента свободны. Вы пришли в этот мир в долг. Ваши мама и папа вас воспитывали. И вы, соответственно, должны отдать долг, чтобы родились ваши там дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. А после того, как они родились и перестали в вас нуждаться... А это общеизвестный факт, что пока детишки маленькие, они очень нуждаются в родителях. А когда они уже подрастают, им немножко даже в обузу родители становятся. Им хочется повеселиться и самим. Такие мы с вами были в свое время. Так вот, в этот момент, когда мы уже, собственно, не особо кому нужны, вот тогда наступает для вас действительно... возможность как угодно проводить свою жизнь, практиковать, может быть, экстремальные или даже экстремистские практики на своем духовном пути, хотя йога всячески от этого вас отговаривает и призывает вас к некому такому сбалансированному пути. Но в любом случае, даже если вы проиграете и ничего не достигнете, в каком-то смысле вы обеспечите себе бессмертие на тот момент, на котором вы начали этот третий ашрам или третью стадию своей жизни, потому что ваши дети вас всегда родят. Даже если вы там что-то глупостей каких-то наделали, в духовной жизни, в физической жизни, в какой угодно. Ну и, наконец, как утверждается в древнем знании, наступает некая четвертая стадия. После этой третьей. То есть, когда за время третьей стадии вы сделали все, что хотели в этой жизни. Йога в этом смысле призывает вас по полной программе раскрыться, получить максимум выполнения своих каких-то потаенных или явных надежд, желаний. И, как утверждается в древнем знании, рано или поздно поток желаний исчерпывается тем фактом, что они все исполняются. А вы приходите к такому состоянию, что вы просто больше ничего не хотите желать по одной простой причине, потому что вы и так знаете, что все сбудется. Кроме того, за все эти предыдущие стадии, за эти три предыдущих ашрама жизни, занимаясь йогой, вы действительно достигаете тех способностей, которые называются чудесными, или сверхспособностями. Когда, по сути дела, вы имеете все, что хотите. Когда намерение начинает совпадать с реализацией намерения. И тогда нет желаний. Желание есть, когда есть разница между тем, что вы хотите. Ага, опять трансляцию отключили. Так, бумся, сюда ползем. Так. Значит, это. Знаете, у меня по этому поводу вот такая родилась, вот я когда вот в псевдоотпуске был, родилась идея, что если новый центр какой-нибудь йоги делать, то пускай вокруг него будет гигантский парк детский. С каруселями, качелями, песочницами и так далее, и так далее. То есть, если хочешь проникнуть в святая, в святых, какое-нибудь место, где практикуются действительно реальные, серьезные йоговские практики, то пусть ты пройдешь через этот парк, где играют детишки, там птички поют, там на качелях они в песочнице играются. Вот, наверное, это один из самых серьезных священных атрибутов ведического знания, если мы говорим про веды. Да, так вот, после третьего этапа или ашрама жизни, наступает четвертый, когда вы фактически, как учат древние знания, становитесь свободны при жизни. Если мы говорим про Индию, то, как правило, в это время, на этом этапе жизни, люди иногда уходили. Да. Уходили из семьи и начинали, не то чтобы из семьи, семья уже самодостаточна, начинали вести странствующий образ жизни. И когда мы читаем про многочисленных аскетов, про многочисленных йогов, которые творят чудеса, но которые там не задерживаются на одном месте там больше 3 дней, а все идут дальше, 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 при этом обладают какими-то там способностями и так далее. То есть это вот как раз и есть люди, как бы отказавшиеся от мира, как их называют, или саньясины. Это четвертый ашрам или четвертая стадия мира, когда человек, во-первых, изучил все, что надо изучить на первой стадии, отдал священный долг, нарожал детишек и славно прожил со своим мужем или со своей женой. Наконец, реализовал все то, что бы он хотел, как говорится, реализовать для себя лично. И потом, поняв, что все его желания в этой жизни исполнились, что все, какие-то моменты, о которых он там даже не мог и мечтать, выполнились. Он вдруг начинает осознавать, что что-то есть выше, чем понятие желания, понятие нашего мира. И это как раз и есть рывок в конечную цель йоги. Это запредельное состояние освобождения. Или состояние сверхсамадхи. Или высшая цель йоги. Или то состояние, когда человек, в общем-то, реализует весь замысел, для чего должен быть, был бы создан весь этот мир. А после чего йоги или йогини могут больше не возвращаться, считается, в этот мир, потому что им здесь делать нечего. Или в своей милости вернуться в этот мир, опять родившись детьми, только лишь для одной цели, чтобы помочь другим. И, собственно говоря, когда вы будете думать о своих будущих детях, конечно же, имеет смысл в первую очередь призывать всех тех учителей и учительниц йоги, чтобы они пришли к вам в виде ваших детей. Если такое случится, считайте, что добрая часть вашей личной негативной кармы просто исчезла, так как вы сделали сверхдействие в положительном направлении. И все ваши попытки достичь высшего обречены на успех. Вот такая логика. Еще раз, друзья, все, что я говорю, это не какие-то придумки современные. Это суть и смысл древнейшего ведического знания, то есть того знания, которое содержится в таких ведах, как Ригведа, Яджурведа, Самаведа. Но, к сожалению, эти веды, с трудом сохранившиеся до нас, требуют значительных усилий, чтобы понять основной смысл. За эти тысячелетия, что мы располагаем этим знанием, язык поменялся, образы поменялись, какие-то обороты речи стали для нас недоступными. Кроме того, существовала известная такая некая иносказательность в объяснении всех этих йоговских древних текстов, знаний. Поэтому впрямую читать веды тяжело. И на протяжении истории стали появляться некие такие комментарии к ведам, некие разъяснения, известные как Упанишады, Брахманы, Араньяки. Но не так же тяжело читаемые в современном мире для современного человека, и стали появляться более поздние интерпретации. Таким образом стал формироваться, как говорят ученые, брахманизм. Затем также все стало плохо пониматься. И сделали больший упор на интеллектуальные какие-то такие вещи. И вот мы имеем с вами системы типа буддизма, джайнизма и так далее, которые, собственно, ничего не говорят про веды, но, по сути дела, пытаются объяснить какие-то другие аспекты вед. Затем, безусловно, когда в упадок пришел уже и буддизм, другие попытки изложить ту же самую идею, но другими языками. Мы сталкиваемся с вами с такими направлениями, как Адвайта Веданта, Ну и, собственно говоря, как сейчас они интерпретируются в современной науке, 6 ортодоксальных систем индийской философии, куда входит йога, санхья, ньяя там, и так далее. Но, по сути дела, ничего нового, ну что ж такое, ничего нового в них нет. Это всего лишь та же самая идея, что была в Ведах, но изложенная другим языком. Считается, что в более позднее время эта же самая идея перекочевала в многочисленные тантры. Значит, и... Ну что, будем грызть. И таким образом дошла до нас. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, что для человека не... особо искушенного, та же Индия кажется набором самых разных противоречивых течений, учений, мыслей, влияний. Но ведь на самом деле это одна и та же идея, которая для разных людей, для разных групп людей излагалась по-разному. Для буддистов с большей упорой на, скажем, какой-то интеллект. Для там каких-нибудь последователей индуизма с большим привлечением некой обрядовости или каких-то таких, знаете, действий. Для, там, скажем, джайнизма больший упор на какую-то такую явно выраженную этическую мысль о единстве всего живого. Вы знаете, что они даже ходят с веником перед собой, разметают дорожку, чтобы, не дай бог, там ни одного муравья не раздавить. Для, допустим, адвайта веданты это вот идея недвойственности, опять же, как высшего интеллектуального постижения сути вед, так и какого-нибудь практического применения через обряды. Если вы кто-нибудь из вас окажется там в Индии и посетит какой-то храм, вы будете себя ловить на мысли, что постоянно проводятся какие-то пуджи, причем даже сами брахманы, которые их проводят, сами не совсем понимают, что они делают. А просто есть какой-то такой, знаете, такой алгоритм или какой-то, как сказать, какой-то такая технология обрядовости для массы людей. Так вот, по сути дела, в этом отношении вся Индия едина. Даже с самыми разными точками зрения. И единая цель... Единый смысл – это понятие первопричины бытия. Или другими словами, тем... А, мы сейчас микрофон съедим. Тем, что называется жизнь. Жизнь. А в вашем конкретном случае жизнь – это в первую очередь дети. Это самая большая тайна. Это самое большое чудо. Это чудо из чудес – дети. Это более мистически непознаваемая тайна, чем летать по воздуху, пробуждать кундалини или там какие-нибудь ауры высвечивать, или предсказывать, или видеть. Знаете, я очень много встречаю людей, у которых, ну, к сожалению, вот они этим немножко злоупотребляют. Так вот, все это чушь собачья по сравнению с тем, что называется жизнь. Значит, поэтому, безусловно, у нас здесь, в открытом йога-университете, вы изучите массу самых практических практик. Медитации, пранаямы, пробуждение энергии, кундалини, чего только у нас нет. Но я хочу еще раз заострить ваше внимание, что по сравнению с тем чудом, которое называется жизнь, это все... шелуха. Или в лучшем случае это те костыли, которые вас приведут к осознанию этого высшего. Поэтому столь сокровенно отношение, допустим, в той же йоге к понятию секса. Ведь секс — это ворота для вхождения в жизнь. Это гигантский потенциал. Это потенциал, во-первых, вашего личного наслаждения, вашей личной практики. Но это также... Так, ага, добрались. Но также это это какой-то волшебный канал, который материальное, обычное, связывает с чем-то запредельным. Ну и, безусловно, отсюда, если вы понимаете... Так, а что там уже куда там полезли? А, чай! Ну что ты, чай не дали? Ну что ж такое, чай не дали? Так, что же надо это? Надо что-то придумать. О! Да. Значит, поэтому, вот смотрите, если вы когда-нибудь дома на досуге остаетесь одни или на природе... Очень бы хорошо вам сделать такую визуализацию, медитацию. Вот представьте, вот он, вы сидите сейчас, хорошенький, в позе лотоса на коврике. Энное количество десятилетий вы были маленьким и ползали. Мама и папа о вас заботились. Был момент, когда вы родились. Был момент, когда мама и папа в постели занимались сексом и в своей милости дали вам возможность воплотиться и прийти в этот мир. До этого был момент, когда вы пребывали где-то в очень духовно высоких сферах и опустились с высот этих сфер в тот домик, который создали мама и папа, занимаясь сексом. Более того, вы родились именно у конкретных мам и пап. Почему? Потому что вы почувствовали некий канал света, который поднимается от того места, где мама и папа занимаются сексом, до того уровня, где вы находились до рождения. Понятно, чем более духовные и сильные, как бы ментальные поля окружали маму и папу, тем легче с более высоких уровней учителям и учительницам родиться, увидеть и родиться. Учителям и учительницам все равно, где рождаться. Но я всегда привожу такой пример. Когда вы ночью летите на самолете, те из вас, кто летал, если вы взглянете в иллюминатор, ничего внизу не видно. Темнота. Но малейшая вспышка света уже вам показывает, где там аэродром, где там можно приземлиться. Вот точно так же и для ваших детей. Если вы занимаетесь йога, если вы практикуете соответствующие практики, если вы находитесь в кругу единомышленников, разделяющие с вами ваши точки зрения, то вы начинаете создавать огромное светящееся поле в нашем материальном мире, где достаточно легко воплотиться учителю и учительнице. А вот так вот наобум в темноту нырять и родиться абы у кого, понятно, на такое учителя и учительницы редко когда смогут пойти. А вот обычные, ну как бы еще не совсем самоосознающие души, так поступают сплошь и рядом. И поэтому если просто заниматься сексом без духовности и просто плодить потомство, как это мы видим в странах третьего мира, то вы и соответствующие души будете привлекать. Те, которые вот, им все равно, где родиться, лишь бы родиться. Ну а если вы сами хотите потом родиться... Да что такое? Ну да, мой зай, зай. По соответствующем месте. Вы должны уже сейчас об этом позаботиться. А в дальнейшем вы должны отследить, что до своего рождения у своих родителей... Вы увидели, что что-то привлекает именно к этим родителям вас. Безусловно, в первую очередь, это кармические долги, как учит родовая йога. То есть, когда-то, вероятно, вы так или иначе способствовали тому, чтобы они родились на свет. А теперь они помогают вам входить в этот мир. А если вы дальше начнете медитировать, вы увидите, как была череда рождений и смертей, рождений и смертей, где вы чередовались. Да что ж такое? Да, 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 Мыза. Ну что такое, что такое? Да, что там летит? Поползи. Так, все, сейчас съемка будет прекращена, но у меня есть возможность чайка. Да, оберегайте камеру, сейчас ей достанете. Так вот. Не-не-не, так просто не отделайтесь. Надо что-то это, выкуп какой-нибудь. Надо что-нибудь, да, что-нибудь там придумайте. Так, где-то у меня плеер был, дайте ему плеер. Бумся. Не-не-не, лучше не отбирать, а то будет еще сильнее. Он сейчас немножко поиграет и отпустит. Несколько кадров потеряем, но зато потом. Значит, и вот это вот рождается логика всего, что мы проходим многочисленные рождения и смерти, рождения и смерти. И в течение каждой жизни мы поднимаемся на более высокий уровень самоосознания. И это рано или поздно приводит к тому, что мы начинаем осознавать природу нашего личного высшего «я», которое, безусловно, выше, чем понятие рождения и смерти. Вот. Ничего, ничего, держите только, чтобы не упало. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас нам надоест, быстро достаточно. Только сзади, а то сейчас назад опрокинется еще. Вот, лишь бы он назад не опрокинулся, ага, ловите его. Вот. И, друзья, многие трудные вопросы в жизни, как ни странно, становятся ясные, как Божий день. А, мы решили на зуб попробовать, нет? Ну ладно, давай, Бумся, давай сюда. Мы здесь что-нибудь здесь устроим. Да, о. О. Вот, значит, ясный как Божий день. То есть, и вот все некоторые трудные, иногда даже такие аксиоматичные вопросы в йоге, которые кажутся нам неочевидны, они выводятся, друзья, если вы осмысляете всю картину в целом. Что прежде чем достичь состояния, когда вы подниметесь над уровнем рождения и смертей. Да, действительно, такой есть уровень. Вот прежде чем до него дойти, надо прожить череду жизней. А чтобы эти жизни вас не отвлекали от цели, а вели по прямой линии, есть такой как бы механизм псевдо-бессмертия. То есть бессмертия через своих детей. Потому что ваши дети позволят вам продолжить ваш путь духовный с того момента, где вы остановились в предыдущей жизни, до тех пор, пока вы действительно не выйдете на уровень по ту сторону рождения и смерти, когда, в принципе, вам, ну, как бы, вашему «я» станет, ну, как бы, оно поднимется над вот необходимостью, чтобы были у вас там родители и так далее. Но до этого, друзья, очень-очень может быть оказаться долго. А так как йога – это путь, который конечной целью видит не больше, не меньше, как ваше конечное освобождение или ваше запредельное бессмертие абсолютное, то, безусловно, этот путь – продумывает и просчитывает каждый шаг. До тех пор, пока степень у вас вашего неведения, сейчас, ну что такое, еще не позволяет вам осознать это все. И вот тогда нужны рождения, тогда нужны дети, нужны родители. Вот, все это вместе взято еще больше укрепляет меня в мысли, что надо делать акцент на родовой йоге, на детских йогах, на то, чтобы самые благоприятные... Да, сейчас мы съедим это. Самые благоприятные были условия... Так, Мумся, я тебя перенаправляю. Ну как же, а вот же штучка. Вот. А самые благоприятные условия были для детей. И знаете, чем больше я вот уже смотрю на взрослых, тем больше понимаю, что поздно уже со взрослыми что-то делать. Поздно. Им легче по новой родиться иной раз некоторым. Поэтому если вы помните, что йога это путь до окончательного реализации, то и акцент нужен, соответственно, на детях. Поэтому я предлагаю вам всем еще раз подумать, что мы можем сделать для того, чтобы приоритет стали дети. В первую очередь в йоге. Я не открою, может, открою секрет, но все практики, сильные практики, в первую очередь йоги-триады, они проводятся для тех мужчин и женщин, йогов и йогинь, кто образует устойчивые пары, то есть являются мамой и папой для детей. Тогда можно давать какие-то более сокровенные, сакральные знания. А, мы записи решили это. Попробую. Вот. И очень бы хорошо, чтобы каждый из вас еще раз и еще раз поразмыслил над этой темой. Я понимаю, что может случиться так, что у вас там жизненная ситуация тяжелая, или вы там не ладите со своим мужем или женой, и так далее. И там, и вообще у вас нет подходящего партнера, чтобы вообще иметь детей. Такое тоже в наш век индивидуализма сплошь и рядом случается. Но это все приходящее. Вы можете выстроить отношения с любым человеком, какая бы у вас ни была жена или муж, вы можете выстроить с ним отношения. В конце концов, они это всего лишь ваша негативная карма, если вы ими недовольны. Если же вы в состоянии одиночества, то может быть это действительно некая пауза перед тем, как вы встретите там своего мужа или жену. Потому что большое количество проблем начинается от того, что мы просто не готовы иногда бываем к этому. Но в любом случае, это все решается. А, ну все, ну да, Бумся, ну вот, Бумся, Бумся. Ну что такое, что такое? Потрясти его надо. Ну, обида. Ну, что ж такое? Надо отвлечь ему. А вот эта коробочка. Ну, что ж такое? Ну, да, это интересно. Ну, не, надо что-то... Ну, это уже было. Так, Бумся. Все, друзья, давайте теперь на следующей лекции, чтобы здесь горы игрушек лежали. Вот. Значит, теперь, друзья, если есть у кого-то какие-то вопросы, давайте их обсудим. Да, пожалуйста. Да, не обязательно, потому что мы сейчас говорили, а вообще по йоге.
Угу. У меня вопрос в связи с домашними заданиями. Пока в Союзе, вот некоторые студенты писали вопрос, на который, к сожалению, не...
Да, очень хорошо. Ага.
Вот, в частности, вопрос следующий. Если наше высшее Я находится вне времени и пространства, означает ли это, что мы можем переродиться в любое время?
Сложный вопрос на самом деле. Понимаете, вот концепция времени и пространства, она коварная, достаточно коварная. Вот у современных ученых на этот счет, они, как ни странно, тоже подошли к этой же самой концепции. Почему? Потому что, когда они начинали... Ой, зайка, ну что ж такое? А, мы, наверное, лопать хотим. Мы, наверное, кушать хотим. Надо это самое, маму дернуть. Да, где мамочка? Вот. А даже современные ученые, они ведь на самом деле, анализируя концепцию большого взрыва, вдруг чисто математически пришли к выводу, что было времени, время, когда времени не было. То есть концепция времени очень странная концепция. И чтобы решить многочисленные противоречия, связанные именно с этим моментом, родилась концепция параллельных вселенных. Ну, представьте, там, вселенная, она как бы может быть сколь угодно близко быть похожа на та, в которую вы были в одном времени, да, но, грубо говоря, возвращаясь во времени назад, вы как бы возвращаетесь не в ту вселенную, которая была предшественницей этого возвращения, а в аналогичную. Значит, потом, ну и вот это вот вопросы как бы параллельности текущих каких-то причинно-следственных связей в йоге отработаны через закон кармы. То есть считается, что наше понятие нашей Вселенной гораздо сложнее, чем понятие, опять же, того же времени, что есть такие формы существования во Вселенной, которые как бы надвременные. Но в то же самое время, до тех пор, пока вы в силу своего неведения отождествляете себя с чем-то, чем вы не являетесь, вы не можете нарушить закон кармы. И в этом смысле переродиться в прошлом для человека, у которого осталась хоть небольшая часть неведения, невозможно. Иначе бы причинно-следственный закон нарушился. Но если же вы выходите, поднимаетесь вот над этим вот уровнем как отождествления себя не с тем, чем вы являетесь, а познаете себя, то вы становитесь тождественны Абсолюту, который создал всю эту Вселенную. А там вообще даже вопрос времени не стоит, потому что даже стоит вопрос, вы можете создать какую угодно Вселенную подобно Абсолюту. То есть вы сравниваетесь во всех его проявлениях. То есть и вопрос как бы отпадает сам собой. Есть действительно некоторое количество вопросов, которые ну, как бы содержат в себе некое логическое противоречие и не имеют ответа. Это, по-моему, у Сервантеса было. Да, у Сервантеса такой эпизод был в Дон Кихоте, когда там, значит, одно место нельзя было пройти, если человек не говорил правду. Значит, если выяснялось, что он говорил неправду, ему, ну, его казнили. Я сейчас в своих словах передаю этот сюжет, его надо найти у Дон Кихота. У Сервантеса. Так вот, пришел человек, который сказал, я хочу, чтобы меня казнили. И вот сказал он правду, значит, его нельзя казнить. Понимаете? Но он хочет, чтобы его казнили. То есть вот есть такие вещи, которые как бы сами на себя завязаны, и они становятся бессмысленно на них. Или, допустим, такое выражение. Есть тайна, которую никто не знает. Ну, раз мы знаем, что эта тайна есть, значит, хоть кто-то знает об этой тайне. А вторая часть предложения говорит, что о ней никто не знает, которая опрокидывает первую часть. Поэтому вот это положение о нашем высшем Я, которое над, которое вне пространства и времени, оно в некотором смысле опрокидывает все возможные вот такие логические построения, которые уже внутри пространства и времени или внутри концепции кармы. И чтобы развязаться с ней, то есть приходится придумать либо какие-то там, не то чтобы придумать, а это возможно только лишь если есть какое-то наслоение. Но это наслоение никогда вас не выведет в состояние, когда вы осознаете свое высшее «я» вне пространства и времени. То есть для вас фактически закрывается эта возможность прыгнуть назад. Вот. Я очень рад, что у студентов есть такие вопросы. Это, вообще говоря, очень хорошие темы для медитации. Особенно мне радостно, что люди, занимающиеся хатха-йогой, иногда задаются такими вопросами. Просто я себя вспоминаю в детстве, когда я начал заниматься хатха-йогой, я вдруг страшно заинтересовался математикой. Ни с того, ни с сего, просто так. То есть иногда обычные физические упражнения дают толчок какому-то нашему абстрактному мышлению. И иногда ставят перед занимающимся задачу заведомо неразрешимую. И как ни странно, хатха-йога способствует интеллектуальному развитию. Вот. И еще одна причина, почему мне очень радостно слышать, что такие вопросы задаются, это в большей степени известная такая духовная практика, дошедшая до нас в так называемом чань-буддизме или дзен-буддизме. Это когда задается вопрос, не имеющий ответа, и на нем практикующему предписывается долго размышлять и медитировать. И в тот момент, когда он получает на ответ на этот вопрос, он выходит в степень интуиции и как бы проламывает этот уровень своего какого-то такого концептуального мышления обычного разума. Ну, вот, в частности, широко известная такая как бы задача для размышления в чань-буддизме или в дзен-буддизме, что если хлопок это есть действие двух рук, то что есть действие одной руки? То есть как связать это в своем неком таком интеллектуальном осмыслении? И много таких задач, очень странных, которые, знаете, действуют примерно следующим образом. Наш разум, полный паразитических мыслей, как такое колесо, бешено вращается и пожирает всю нашу энергию, прану. Знаете, вот велосипеды раньше были такие со спицами, вот он вращается, вращается, вращается. А такого рода вопрос, как палка, которую в эти спицы раз, и колесо переклинило, да? На долю секунды вы выпадаете в безмыслие, перестает вращаться эта череда осмыслений, и склонны выпадать в интуитивное просветленное состояние, на чем были построены достаточно большое количество действительно практик. Но они, еще раз, в большей степени известны у нас, более хорошо сохранились у нас в таком буддийском исполнении, хотя в йоге то же самое. Так, еще я ответил на вопрос хотя бы немножко. Да, еще вопросы давайте мы, друзья, обсудим. Если у вас накопились какие-то вопросы, мы должны постепенно все на них ответить. На все. Да, пожалуйста.
Еще один. Из той же
серии. Да.
На каком языке написан оригинал трактата о хатха, повествования о хатха-йоге? Кто его автор? И кто-то еще был? Ну, я если вспомню, дополню. То есть, кто автор трактата повествования о хатха-йоге, на каком языке и где хранится оригинал?
Ну, начнем с такого положения. Вот я свою каждую лекцию начинаю следующим образом. Здравствуйте, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу, я там тот-то, тот-то, пятое, десятое. А это, в общем-то, пиар. То есть все другие люди, которые будут читать или слушать или смотреть мои лекции, сразу же поймут, кто этот мужик, И будут, значит, все сильные или слабые стороны отождествлять лично со мной. Что да, смотрел я Вадима Запорожцева, такое отморозил, что лучше бы он молчал. Или наоборот, да, вот он сказал по существу, молодец мужик, буду его еще слушать. Да? То есть, чтобы сразу в интернет набили там Вадим Запорожцев, да, и искали там, значит, что-то там еще. Но в любом случае, это такой, как знаете, ход пиаровский. Для чего он сделан? Сделан как раз именно для того, что если вам понравилась какая-то одна часть того, что я говорю, то есть вероятность, что вам понравится другая часть того, что я говорю, а чтобы вы искали йогу именно в том изложении, которое есть в нашей школе йоги, я и привязываю это к имени Вадим Запорожцев. Но вы должны очень четко, друзья, понимать. Я всего лишь человек, который доносит до вас то, что было известно уже много тысячелетий. Поэтому все то ценное, что я до вас доношу, принадлежит учителям человечества. Вся глупость принадлежит действительно Вадиму Запорожцу. Но это, еще раз говорю, ход тактический в наше время. Иначе люди еще долго-долго будут блуждать и искать источник этих знаний. Это я вам говорю сейчас не абстрактные вещи. Когда-то я сподобился прочитать комментарий на Йога-сутра Патанджали несколько лет назад. А потом стали приходить письма, что с удивлением услышали и распознали мой же самый голос, но уже в каких-то других лекциях и как-то очень вывели связь. А если бы я тогда, когда читал Йога-сутру Патанджали, бы начинал каждую лекцию с этой фразы «Меня зовут Вадим Запорожцев», люди бы быстрее получили доступ к оставшейся части знаний. Для чего я все это вам очень долго говорю и объясняю? Для одной простой цели. Что еще энное количество столетий назад ни одному человеку в голову бы не пришло выпячивать свое эго и как-то привязывать знания йоги к самому себе. Подавляющее, значит, количество знаний еще с ведических времен до нас дошло вот в этом качестве. Шрути или смрити. Услышанное или запомненное. То есть ни один автор не подписывался. Поэтому сказать, кто конкретно, какой йог или какая йогиня ответственен за тот или иной текст, мы не можем. Это было просто не принято выпячивать свою личность. Даже всемирно признаваемый труд или трактат Йога-сутры Патанджали, собственно говоря, если вы более внимательно ознакомитесь с самим содержанием трактата, говорит нам о том, что Патанджали всего лишь систематизировал многочисленные известные в его времени трактаты и учения разных школ йоги и выстроил их в такую стройную систему. Поэтому и Патанджали иногда называется, значит, система даршан, то есть как бы, ну или по-другому, ну, видение Патанджали йоги, вот так. То есть это не значит, что Патанджали придумал эти все эти сутры. Нет. Он их просто, ну, как знаете, это пронумеровал языком, марку нализнул и налепил. Да? Знаете, как мы на конверт налепливаем, что это, подписал. Поэтому сказать, кто, откуда, мы не можем. Мы не можем как про повествование по хатха-йоге, мы не можем как про, скажем, этих первоисточников у Патанджали, Или, допустим, более средневековые такие трактаты, как то Шива Самхита, Хиранда Самхита. То есть, ну, Хиранда Самхита, там все-таки он начинается с того, что мудрец Хиранда сказал. Но это не предполагается, что мудрец Хиранда придумал. А он всего лишь где-то услышал и озвучил. Поэтому есть вопросы, на которые очень тяжело отвечать. Потому что это было просто не принято. Мы ничего не знаем. А большая часть текстов до нас дошла, какая-то часть текстов до нас дошла записанной, какая-то часть текстов до нас до сих пор дошла устной. Многочисленные школы надхов, там, ну даже не буду их перечислять, такие вот более-менее выраженные ответвления, до сих пор внутри себя хранят устные традиции. И, кстати сказать, с этим известная трудность есть в йоге. Западный человек может переводить, адаптировать и как-то работать только лишь с тем, что написано. А то, что из устно передается, для него вроде как и не существует. Нету в природе. Поэтому здесь тоже очень серьезные как бы трудности датировки, распознания и прочего прочего. Вот если вкратце, вот такая как бы методология. Но в любом случае, друзья, вы должны помнить, что какой бы текст, трактат, будь он хоть там 5 раз йога-сутрой Патанджали, до вас не дошел, это всего первый толчок, который призывает вас переоткрыть йогу. Недаром сказано у нас, говорится, йоге нельзя научить, но можно научиться. Поэтому, собственно говоря, этому вопросу, вот насколько я представляю себе людей, реально занимающихся йогой, как правило, очень мало кто уделяет вниманию. Ну, там вот, отыскивать действительно там первотекст Шива Самхиты. Начинается там какой-нибудь лингвистический анализ Шива Самхиты, и вдруг выясняется, что разные куски написаны в разной стилистике, как если бы они были скомпонованы из разных текстов. Но это может ничего не значить. Это может значить только лишь одно, что с течением времени какая-то одна часть тем же самым учителям йоги, который я прошу прощения, прошу обратить внимание, не придумал, а, как сказано, услышал тут те или иные, значит, эти самые повествования, он их переписал. Поэтому, собственно говоря, в ведах вы нигде не найдете шрути. Ничего, кроме шрути. Вы найдете в более поздних уже течениях. Вообще было не принято раздувать свою личность. И это же самое касается и всех текстов нашей школы. Отследить их. Некоторые общие тексты, та же Ананда Лахари. Трудно сказать, что как бы чей это текст. В той же Индии там 50 конфликтующих сект кричат, что мы имеем монопольное право, скажем, на ту же Ананда Лахари, а все остальные, значит, неправильно интерпретируют и так далее. Да? Кто-то начинает кричать про йога-сутру Патанджали, кто-то еще про что-то. Недавно я, ну как недавно, пару-тройку лет читал статью, где... Ну, это, наверное, утка была газетная, что якобы индийское правительство решило наложить копирайт на все позы йоги, чтобы было лицензионное отчисление за каждую позу, что типа вот они на Западе там с жиру бесятся, да, а богатые Буратино, а мы тут, страна третьего мира, голодаем. Поэтому, знаете, как если там используешь что-то, ты должен отчисление. Вот встал на голову, ага, нет, это поза йоги, значит, это самое, 5 центов, значит, это... Отошли. Вот, конечно же, это все не имеет отношения к истинному учению йоги. Вообще все покрыто мраком, друзья. Чем больше я начинаю изучать, тем меньше я начинаю что-либо понимать. В том плане, что вот некоторые, вот я встречаю даже книжки там, вот они начинают таблицы рисовать. Вот из этого произошло это, из этого учения оно разветвилось, это, из этого это. Конечно, есть, действительно, влияние есть, и оно, ну, действительно, вот, допустим, скажем, какие-то тексты можно по хронологии определить влияние буддизма. Допустим, некоторые термины, они характерны буддизму, если в более поздних трактатах они встречаются, то это влияние, как бы, ну, те же самые слова, то это якобы влияние буддизма. Но это ничего не значит. Текст мог быть еще и раньше, а потом под воздействием других мыслей он переписался с ответом на вопрос. Все покрыто мраком. Но еще раз я говорю, да, почему, вот, собственно говоря, академическая наука, она-то очень мало какие трактаты признает. Вот йога-сутра, да, почему? Нашли пальмовые листья, написанные на них трактат. А некоторые более старые, которые она не признает. Почему? То ли из устно передавались, то ли еще что-то. Вот. Ну, я ответил на вопрос или нет, да? Еще вопрос. Да, пожалуйста.
По йоге Союза, Сергей, группа 4.
Да.
Когда происходит взаимодействие сексуальное мужчина и женщина, то при физическом взаимодействии образуется канал, в котором душа входит в тело, ну, входит в этот мир. Uh-huh. Таким образом создается канал, когда оплодотворение идет без участия отца.
Хороший вопрос. Вообще это очень хороший вопрос. Это тоже такие вот тайны. Как вам сказать? Знаете, был такой ученый Вернадский. У него была такая идея ноосферы, что каждая мысль, эмоция, переживание, оно не исчезает, а подобно, знаете, геологическим отложениям откладывается. И вот если вы можете, я вот буквально там, неделю назад видел там обвал, ну резкий такой, и там вот пласты лежат, вот каждого миллион лет, еще миллион, интересно, извержение вулкана, и прям видно пепел. А, там 30 миллионов лет второе извержение вулкана, потому что, ну, можно датировать. Вот точно так же и происходит с мыслями, эмоциями. Когда вы думаете, в этом месте откладывается этот пласт, как чернозем, или как что-то безжизненное, как что-то защищающее или наоборот уничтожающие. То есть продукты жизнедеятельности, но только лишь уже как бы на уровне тонкого и причинного тела. Аналогичная ситуация с тем, о чем мы говорили, с каналом. Ведь на самом деле душа, когда она приходит к конкретному маме и папе, она, мама и папа, они же ведь не вырваны из вселенной точки. За ними тянется шлейф того, что называется как бы социум, род, народ, этнос. И поэтому считается в этом смысле, что как бы если какая-то зона светится, то уже этого достаточно. Ну, для того, чтобы соответствующая душа пришла, значит, и оплодотворила в момент оплодотворения. Но на самом деле, друзья, если вы просто изучите там физиологию, то вы узнаете, что мама и папа, грубо говоря, сегодня занимались сексом, а сперматозоиду, чтобы добраться до яйцеклетки и оплодотворить ее, требуется там, я сейчас боюсь ошибить, какое количество часов. То есть само оплодотворение, друзья, проистекает не в момент оргазма.
До 6 дней.
До 6 дней даже, да. Вот я, к сожалению, не знаю, я что-то слышал, что там в среднем 24 часа. Ну, в общем, это большой срок. И здесь мы с вами сталкиваемся, вот был какой-то один из вопросов, да, вот вопрос предыдущий, вот с концепцией пространства и времени. Что на самом деле наше представление о последовательности событий, живущих в материальном мире, подверженных причине и следствию, это как бы пункт назначения души. А сама душа, прежде чем воплотиться-то, находится на уровне вне пространства и времени. Поэтому существует такой очень интересный эффект, мы с ним сталкивались уже, правда, по другим практикам, как бы синхронизации разделенных в шкале обычного времени процессов. То есть, ну, грубо говоря, один сделал практику в одно время, другой практику сделал в другое время, а практики такие запредельные. И вот они как бы поднимаются над обычной шкалой течения времени, доходят момента, где там что-то должно соединяться, и случается, это чтение мыслей, эти послания. Там, ты сегодня 4 часа сидел, медитировал, посылал, а другой человек воспринял эту мысль, там, скажем, может быть, на следующий день, но как если бы где, знаете, как письмо шло. Сплошь и рядом такие эффекты наблюдаются, поэтому всегда и говорят, никогда вступайте в практику без ожидания, потому что вы не знаете, когда ожидать. То ли сегодня, то ли через год придет результат, то ли вообще когда-нибудь, да? То ли сразу проявится. Поэтому даже в случае искусственного оплодотворения, собственно говоря, ничего принципиально ведь нового не происходит. То, что должно было бы происходить в более щадящих и защищенных условиях, классическим образом, происходит, безусловно, в более агрессивной и более недружелюбной среде внешнего оплодотворения. Но, по сути дела, ведь концепция такая, что вневременная связь или эта вспышка света, она достаточно долго может быть растянута во времени. И в некоторых текстах вы можете прочитать, скажем, такую концепцию, что якобы же душа уже поблизости и ожидает момента. Точнее, не душа. Душа может быть, точнее, душа за пределами. Канал открыт, но ожидает, когда на физическом уровне будет конечная стадия этого канала. И, собственно говоря, этим пользуются многочисленные сексуальные практики, но я об этом больше в другом разделе, йоги-триады, я сейчас не хочу просто на это сейчас ответвляться, это долгая тема. Поэтому принципиально здесь ничего не меняется. Ученые же не сами творят яйцеклетку и сперматозоид. Слава Богу, до этого еще мозгов нет, не хватило. Еще вопросы есть, друзья? Скажите. Да, пожалуйста.
Душа, душа. Что такое душа? То есть, значит, высшее я или...
Ну да, да, будем считать высшим я. Я просто в просторечии сказал душа.
Либо конгломерат же сразу всех.
Опять же, еще раз вам говорю, это вопрос триадный, долго на него отвечать. Действительно, конгломерат. Не так, что просто, голенькая плюх, и все, и здрасте. Нет, по мере продвижения по этому каналу, грубо говоря, мама и папа одевают ее в более тонкие структуры. Причем не только мама и папа, но еще и все окружающие люди. Вот почему, кстати, в йоге концепция, что не бывает чужих детей. Если в твоем социуме родился ребенок, он отчасти, точнее не отчасти, он и твой ребенок. Потому что ты даже я сейчас не буду, это долгая тема. Поэтому, безусловно, с этого уровня высшего я вне пространства и времени, там тел никаких нет, там нет никаких тонких структур. Но канал предполагает переход от запредельного к материальному со всеми промежуточными стадиями. На этом очень много всяких серьезных практик построено, крайне необходимых в настоящую эпоху для людей. Если люди этого не поймут, то будет всплеск биомассы. Просто всплеск неконтролируемой биомассы, когда будут тысячи и тысячи существ в форме людей, но по своему внутреннему статусу, собственно, мало чем отличаться от животных. Действительно, какая-нибудь страна третьего мира, где бесконтрольно плодят, кто, какие души туда приходят в эти условия. Это биомасса, страшная вещь. Она вырывается из-под контроля, она сметает все на своем пути, потом она исчезает. Ну, знаете, как вот всплески там саранчи и прочего-прочего. Почему это случается в наше время? Очень просто. Если раньше там был там какой-нибудь дикий человек в джунглях, он пока себе на кусок хлеба там заработает, он там должен бегать, прыгать по этим джунглям просто до упор. Огромная смертность была. Огромная была, ну, какой как бы естественный отбор в каком? В хорошем смысле слова. То теперь западный человек подарил им медикаменты. Каждый год гуманитарную помощь шлет. И получается, что как бы западный человек, как ни странно, вот этой сегодняшней добротой плодит завтрашние и послезавтрашние страдания. Потому что их там было там 10 тысяч человек на весь лес. Баланс естественный был. И души соответствующие, знаете, благородные индейцы. А сейчас во что это превратилось? В гигантские города-гетто. Где, да, там, ну как, еду проще добыть, чем в джунглях. Смертности нет, потому что есть вакцины. Делать им там нечего. И вот только мы и читаем про всякие мафиозные там какие-то группировки каких-то непонятно кого. Да, вот это вот. Проблема, кстати сказать, больших мегаполисов и преступности в больших мегаполисах. Окажись они в диком лесу, там, во-первых, половина бы просто никогда бы не родилась в телах людей. Они бы, ну, ресурса такого нет. Этот ресурс подарен. Это очень такие вещи страшные на самом деле, друзья. Почему страшные? Потому что йога говорит, что не бывает разделения людей по расовому, национальному или какому-то другому признаку. Это все чушь и бред. Но йога никогда не отрицала, что души делятся по степени самоосознанности. Кто-то осознает себя в большей степени, кто-то в меньшей. И вот в зависимости от степени самоосознанности ты и можешь как бы рассчитывать на то или иное тело. А если ты вдруг вот так на халяву получаешь тело человека, а ты по своей сути еще тигр, там лев, там не знаю кто там, ну вот как бы царство зверей, да, то ну как ты им воспользуешься? Да. Нет, все, уже, наверное, хватит мне трепаться. Вот, да, на эту тему. Эта тема очень тяжелая и болезненная. Поэтому только лишь гуманизм, друзья. Только лишь вот действительно не продукты питания надо в Африку там везти, а презервативы. Потому что вы сегодня спасли от голода одного человека, а он наплодил биомассу 20. И через там какое-то количество времени вам уже не тонну туда надо везти, а 20 тонн груза. Это сложные вопросы, я не готов на них ответить. Я просто вижу, что когда западный человек начинает испытывать какие-то очень большие проблемы с той стороны, как ему кажется, откуда не ждал, то это иллюзия. Он эти проблемы породил сам. Не бывает ничего просто так. Знаете, как аукнется, так и откликнется. Недальновидная. Кто лучше всего пользуется автоматом Калашникова? Дикий этот самый, он никогда не в состоянии его изобрести, но он потом с ним, он, знаете, как зверь, он сродняется с ним. Ни один там этот самый наш военный не умеет стрелять из оружия, которое они могут производить, как тот, кому они его продают. А те вообще, они как дикие звери, они как бы, и вот зачем нам нужна это? То есть это ужасные вещи на самом деле, но, друзья, вы помните, что йога это в первую очередь гуманизм. У каждого, как мы с вами все такими когда-то были. Но если, понимаете, каждый хорош на своем месте. Поэтому биомасса страшная вещь. Страшная вещь. Неконтролируемая. Вы ничего с ней не сделаете. Она потом, опять же, покажет свою несостоятельность и скатится в деградацию. Запад не в состоянии будет, допустим, помогать каким-нибудь там этим самым диким племенам, которые вот вскормили, там гетто сделали, а сейчас страдают. В общем, друзья, никакого национализма, никакого расизма, никакого разделения быть не может. принципе. Но и идиотами быть не надо. Это уже из другой области. Так, друзья, все у нас время, да? Все, на сегодня все. Ура!